а Севджи тянула ко мне. Думаю, это вообще нормально для маленькой девочки, но в данном случае речь шла о чистой самозащите. Что Севджи могла думать о своей матери? Она одинаково хорошо говорила на двух языках, росла практичным городским ребенком, умненьким. А Хатун не хотела, даже чтобы она занималась плаванием вместе с мальчиками. Эртекин уставился на свои руки. «Я поощрял протесты Севджи», — тихо сказал он. «Я ненавидел перемены, которые происходили с Хатун, и из-за них, возможно, даже начал ненавидеть саму Хатун. Она стала критиковать мою работу, называя ее противной исламу, оскорбляла наших неверующих друзей и либеральных мусульман, с каждым годом становилась все более фанатичной. Я принял решение, что Севджи этим путем не пойдет. Меня приводило в восторг, когда она начинала задавать матери простые детские вопросы о Боге, на которые никто не может ответить. Радовался ее силе, решительности и уму, которые она противопоставляла пустой, заученной догме Хатун. Я подталкивал ее к риску, учил добиваться своего и защищал от матери, даже если та права, а Севджи ошибалась. И когда в конце концов ситуация стала невыносимой, Хатун оставила нас и вернулась на родину. Думаю, я был рад этому». «Она знает, что случилось?» Эртекин покачал головой. «Мы больше не поддерживаем с ней связь, ни Севджи, ни я. Если она и звонила, то либо чтобы отчитать нас, либо чтобы попытаться убедить Севджи уехать в Турцию. Дочь перестала отвечать на эти звонки еще в 15 лет. Даже сейчас она просила меня ничего не говорить матери. Пожалуй, оно и незачем. Хатун все равно не приедет. Или приедет и устроит сцену с причитаниями и призыванием на наши головы Божьей кары». Слова «Божья кара» отозвались в Карле будто набат.
«Вы ведь не религиозны?» — спросил его Эртекин.
Вопрос почти заставил его улыбнуться.
«Я 13-й. И, соответственно, органически не способны к религиозности», — кивнул Эртекин. «Так говорят. А вы в это верите?»
«А есть иное объяснение?»
«Когда я был моложе, мы не были до такой степени помешаны на генетических факторах. Мой дед был коммунистом».
Проницательный взгляд.
«Вам известно, что это такое?»
«Да, я об этом читал».
«Он верил, что из человека можно сделать все, что душе угодно. Что человек может стать кем захочет, что это вопрос его выбора. Что все решает окружение. Теперь такие взгляды не в моде».
«Потому что они продемонстрировали свою несостоятельность».
«Однако во всем мире вас, 13-х, с рождения помещали в определенную среду, потому что ни у кого не было уверенности, что одни только гены заставят вас стать такими солдатами, которые требовались руководству проекта. Вас с колыбели растили так, чтобы жестокость представлялась неотъемлемой частью жизни».
Карл подумал о Севджи, умиравшей среди капельниц.
«Жестокости есть неотъемлемая часть жизни. Вы не заметили?»
Эртекин поерзал на скамье, повернулся к Карлу и, казалось, был близок к тому, чтобы взять его руку в свои, будто пытаясь что-то в нем нащупать.
«Вы действительно считаете, что были генетически обречены стать тем, кем стали, независимо от того, как прошло ваше детство?»
Карл нетерпеливо отмахнулся.
«Да не важно, что я там считаю. Я стал кем стал, а остальное — вопросы академические. Пусть академики ими и занимаются, пишут статьи, готовят публикации, им за то и платят. А на меня все это никак не влияет». «Да, но это может повлиять в будущем на таких, как вы».
Теперь Карл обнаружил, что все-таки смог улыбнуться. Слабой, холодной, невеселой улыбкой.
«В будущем таких, как я, не будет. На этой планете, во всяком случае. Когда сменится поколение, нас не останется». «И поэтому вы не верите в Бога, потому что чувствуете себя покинутым?»
Улыбка переросла в подобие смеха.
«Думаю, доктор Эртекин, вы обнаружите, что происходящее можно обозначить термином «перенос». Это вы чувствуете себя покинутым. Я-то ничего другого, кроме одиночества, от жизни не ждал, так что не расстроился, когда так и вышло».
В сознании возникла Марисоль и назвала его лжецом. За ней, шепча, явилась Елена Агирре. Чтобы легче было сдержать дрожь, он снова заговорил.
«И когда вы говорите об отсутствии у меня религиозных убеждений, то упускаете еще один важный момент. Верующим нужна не только вера как таковая, но и желание, чтобы рядом с ними был кто-то большой и патриархальный, кто заботился бы о них и устраивал все их дела. Им свойственно поклоняться. А тринадцатые не поклоняются никому и ничему. Допустим, вам удастся убедить тринадцатого, что, вопреки очевидному, Бог все-таки существует. И что тогда? Бог станет для тринадцатого еще одной угрозой, которую нужно устранить. А если бы существование Бога было доказано...» Он тяжелым взглядом посмотрел на Эртекина. «Ребята вроде меня постарались бы отыскать его и уничтожить».
Эртекин подался назад и отвернулся.
«Правильно она вас выбрала», — пробормотал он. «Севджи?»
«Да».
По-прежнему глядя в сторону, Эртекин шарил по карманам.
«Вам это пригодится».
Он вручил Карлу небольшой белый пакетик в гладкой антисептической упаковке с оранжевыми предупреждающими наклейками. Надписи на них не прочесть, Карл не знал этого языка, с большим количеством гласных, вероятно, из германской группы. Он взвесил пакетик на ладони.
«Спрячьте его, пожалуйста», — сказал Эртекин.
В саду становилось все больше медперсонала и студентов, которые вышли насладиться солнцем в обеденный перерыв.
«Это безболезненно?» «Да, производство голландской компании, они специализируются на таких вещах. 2 минуты после инъекции, и все».
Карл убрал пакетик.
«Если вы все принесли, — сказал он негромко, — зачем вам я?» «Затем, что я не могу это сделать», — просто ответил Эртекин. «Потому что вы мусульманин?» «Потому что я врач».
Он снова смотрел на кисти своих рук, безвольно повисшие между колен.
«Еще потому, что даже если бы не клятва, я все равно вряд ли смог бы прервать жизнь собственной дочери». «Это то, чего она хочет? То, о чем она просит?» «Да».
В глазах Эртекина стояли слезы.
«И сейчас, когда это особенно важно, я обнаружил, что не могу дать ей этого».
Он внезапно взял руку Карла. Его ладонь была сухой, сильной. Горящие тигриные глаза обратились к Карлу, смигнув слезы, которые потекли по морщинистым щекам.
«Она выбрала вас. И в глубине своей ханжеской, преисполненной сомнений души, я благодарю Аллаха за то, что вы пришли. Севджи снова готовится раздвинуть горизонты, пересечь черту, проведенную теми, до кого ей нет дела. И на этот раз я не подведу ее, как 4 года назад».
Он смахнул слезы быстрым, нетерпеливым движением руки.
«На этот раз я поддержу свою дочь», — сказал он. «Но вы должны помочь мне, 13-й, чтобы я ее не подвел».
Вирусный комплекс Хаага врывается в организм Севджи, как вакуум в пробоину космического корабля. Клетки разрываются, жизненно важные жидкости утекают. Повсюду продукты разложения, иммунная система лишается стабильности, выдает отчаянный всплеск, цепляясь за антивирусные препараты, которые скармливают ей в Стэнфорде. Да только толку с этого нет. В легких начинает скапливаться вода, почки работают замедленно и нуждаются в стимуляции, потому что иначе их просто разорвет. К ней тянутся трубки, от нее тянутся трубки. Отходы жизнедеятельности расползаются по системам организма, начиная причинять боль. Севджи понимает, что ей все труднее мыслить ясно. Только когда виртформат стал недоступен, потому что Севджи не могла больше в нем удерживаться, а появлялась и исчезала, будто призрак, она разрешила ему навестить ее в реальности. Он, потрясенный, сел у ее постели. Хотя Карл и готовил себя к этой встрече, видеть, как истаяла плоть Севджи, как запали ее глаза и провалились щеки, стало жестоким ударом. Он попытался улыбнуться, но улыбка не могла удержаться на его лице. Постоянно исчезала, как исчезала из виртуальности сама Севджи, которая, увидев такую реакцию, сама заулыбалась. Ее лицо словно осветилось сквозь натянувшуюся кожу сиянием ровно горящей лампы.